Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 773, статья «За какой помощью обращаться к Творцу?». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Труды Рабаша», первый том, статья «За какой помощью обращаться к Творцу?», страница 773. Сказали мудрецы. Сказал Раби Ицхак, естество человека обновляется каждый день. И сказал Раби Шимон бен Леви, естество человека берет над ним верх каждый день и просит его смерти. И если не поможет ему Творец, то человек не поможет себе сам. И как сказано, не бросит нас Творец. А также сказали, приходящему очиститься помогают. И нужно понять, какая помощь, которую человек должен просить свыше, чтобы ему помогли. И это понятно. В том месте, где человек чувствует слабость, там должен он получить укрепление. По примеру ребенка, который слаб в понимании, и отец старается нанять ему кого-нибудь или заплатить для того, чтобы помогли сыну его, чтобы был он равен всем детям в его школе. Или же знает он, что его сын слаб талант, не достает ему свойств. И тогда он поговорит с воспитателями, чтобы помогли ему, чтобы не пал он духом. И потому что все остальные дети более талантливы. А он все время не успевает, проигрывает и в этом чувствует себя униженным. Поэтому и мы должны сказать в духовной работе. В том месте, где человек видит, что он слаб, на эту часть он должен просить помощь свыше. Как и сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогает. И со слов мудрецов, которые сказали «пришедшему очиститься», означает, будто бы вся слабость в духовной работе именно на очищении. И это не в руках человека, и здесь он нуждается в помощи. И мудрецы пообещали, что тому, кто придет очиститься, и он видит, что это не в его руках преодолеть, на это и сказали, чтобы человек не пугался и не убегал с поля боя, и не смотрел бы на то, что не в его руках прийти к очищению, но человек должен верить, что Творец поможет ему. Но и это необходимо понять. Почему Творец так сделал? То есть, здесь кроется нечто непонятное и противоречивое. Ведь с одной стороны, говорят нам, пришедшему очиститься, и отсюда следует, что человек должен начать работу по очищению. А затем сказали, а если не поможет Творец, то сам не справится. И отсюда означает, что нет у человека возможности победить свое зло, как и сказали мудрецы, без помощи Творца не в силах человека преодолеть его. Из этого следует, что Творец не дал сил человеку для того, чтобы мог преодолеть зло. Но именно Творец дает силу преодоления. Раз так, то для чего, для какой пользы человеку начинать? Ведь он может сказать, так или иначе, работа его ничего не стоит, если не в его силах преодолеть. Для чего же буду я начинать эту работу? А я подожду, пока Творец даст мне сил преодоления свыше. Вот тогда я и начну эту работу. И для чего мне работать даром? Ведь человек понимает, или Творец даст ему сил, чтобы смог преодолеть зло, или Творец начнет и закончит эту работу. И говорили мы уже об этом в предыдущих статьях. И ответ такой. что поскольку нет света без кли, нет наполнения без хисарона. Поэтому должен человек начать работу очищения. Ведь известно правило, которое не следует забывать, что существует порядок работы, который противоположен мнению обывателей. И это мнение Торы. И работа по очищению относится именно к сыновьям Торы, Бней Тора. И сыновьями Торы называются именно те, которые желают достичь ступени Торы. Сказано мудрецами, что Тора пребывает только в том, кто умерщвляет себя ради нее. И объяснение фразы «умерщвляет себя ради нее» означает, что аннулирует свою суть, любовь к себе, и хочет достичь слияния, что означает отождествление свойств. И это называется очищение, поскольку очищает себя от кли получения ради себя. Это и называется «умерщвляет себя ради нее». Об этом и написано: «Очисти наши сердца, чтобы были истинными твоими работниками». Очищение сердца будет означать наш истинный путь, то есть ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. А ложью называется, когда человек говорит, что он работает на Творца, но на самом деле он работает ради личной выгоды, а не на пользу Творца. И поэтому сыновьями Торы называются те, которые понимают, что стоит достичь Торы. Ведь Тора не может находиться там, где находится размежевание, разделение. Ведь известно, что личная выгода отделяет человека от Творца. Поэтому они хотят аннулировать себя и удостоиться слияния с Творцом, и удостоиться Торы, которая называется именами Творца, а также называется насладить творением. И это наслаждение и есть Тора. И этого совершенства человек должен достичь, потому что таков был замысел творения. Поэтому они сказали, что в этом цель творения — насладить творение. И все то время, пока человек этого не достиг, считается, что он все еще не достиг совершенства. Однако нужно понять, почему, что означает, что основная помощь относится именно к очищению, почему не говорится совершенно о выполнении заповедей и вообще не говорится об изучении Торы, и нет на этом акцента в высказывании, если Творец не поможет ему. И с одной стороны означает, говоря о том, что эгоизм человека подразумевается вообще выполнение Торы и заповедей, где злое начало одолевает, и Творец поможет человеку. С другой стороны, говорят, пришедшему очиститься помогают. Это значит, что именно относительно очищения человек получает помощь. Однако на самом деле человеку нужна помощь во всем. Но нужно различать работу масс и работу отдельного человека, потому что работа индивидуумов в том, что все их поступки были бы ради отдачи, а не ради себя. И это на самом деле буквально против природы, так как Творец создал творения такими, чтобы они стремились получать благо и наслаждение, и чтобы удовлетворение было в том, чтобы наполняли свое желание благом и наслаждением. И в высших мирах это называется миром бесконечности, Улам Эйнсоф. И это означает, что желание получать не делает ограничения на благо, говоря «я не желаю получать из-за совпадения по свойствам». И об этом еще не говорилось. Но мы учим, что затем происходит исправление со стороны нижнего, когда нижний желает совпадения по свойствам и произошло запрещение, что нельзя получить высшее благо в получающих келим. Но затем с помощью особых исправлений достигается состояние, когда и в получающих келим также засветит свет наслаждения. И в этом есть множество свойств, различий. С одной стороны, Зор говорит, что есть нердакик, тонкая свеча. Это тонкий свет, который светит внутри клипот. И только со стороны греха древа познания упало в клипот множество искр, из которых были созданы обе клипот. И оттуда они притянулись к нам так, что мы в нашей работе различаем три составляющих. Первое — заповедь. Второе — владение. Третье — проступок. И все эти три составляющих присутствуют в действии, называемом выполнение заповедей. А также существует свойство Торы в действии, означающем знать, как осуществляется выполнение заповедей. А также существует Тора, называемая как действие по выполнению Торы. Однако также существует и намерение, указывающее на то, в чем причина, чтобы человек выполнял Тору и заповеди. То есть, что обязывает выполнять его Тору и заповеди. И это намерение делится на две части. Первое — ради вознаграждения, называемым вознаграждением наказания. То есть, вознаграждение и наказание являются оплатой. Это означает, что если человек выполняет Тору и заповеди, его оплата будет вознаграждением. Получит он вознаграждение, что-то хорошее. И это также делится на две части. Первое — оплата в этом мире, чтобы было ему хорошо. И второе — вознаграждение в мире будущем, чтобы было ему хорошо. И обе этих категорий называются «ради себя». Потому что причина, вынуждающая человека выполнить Тору и заповеди, — собственная выгода. То есть, то, что он прикладывает усилия в занятиях Торой и заповедями, чтобы получить за это добро, что-то хорошее, это значит, что после работы он получит вознаграждение, и каждое действие, которое он выполняет, входит в его расчет, и затем он получает вознаграждение за каждое из действий, которые он сделал. И ничего не остается пустым, а все принимается в расчет. И он верит сказанное мудрецами, верен хозяин, принимающий твою работу, и заплатит он тебе вознаграждение за труд твой. Это называется лолишма, как сказано в Зоаре. Страх объясняется тремя аспектами, у двух из которых нет достойного корня, и у одного корень — страх. Есть человек, который боится Творца, чтобы у него были сыновья и не умерли, или он боится страданий своего тела, или наказания в деньгах, и поэтому он будет бояться его всегда. Получается, что его страх Творца не имеет корня, потому что его корень находится в личной выгоде. И его страх происходит от нее. И есть человек, который боится Творца, потому что боится наказания в этом мире или от наказания ада. Эти два вида страха не являются главными в страхе и его корне. Главный вид страха — это когда человек боится хозяина своего, потому что он велик и властвует. То есть боится он Творца, потому что тот велик и управляет всем. И все миры, которые он создал, как высшие, так и низшие, ничто перед ним, поскольку не добавляют ничего к его сути. Из сказанного выше мы видим, что есть огромная разница между общим и частным. Это значит, что частным называется, что эта работа никак не относится к массам, а касается отдельных людей, у которых есть стремление к истине и которые желают достичь ступени, чтобы все дела твои были бы ради Творца. И это означает, что они хотят служить Царю, по причине, что велик Он и правит всем. И не требуют они никакой платы, кроме возможности служить Царю. То есть, они выполняют Тору и заповеди, поскольку их обязывает к этому величие Творца, а не собственная выгода. И оказывается, что и на людей, которые желают работать только ради Творца, Алишма, также распространяется понятие вознаграждения и наказания, поскольку сказали о них мудрецы, что человек должен верить в вознаграждение и наказание. В таком случае, в чем отличается вознаграждение и наказание Лишма и вознаграждение и наказание тех людей, «Ло лишма от лишма». И ответ в том, что мы должны понять, что же означает вознаграждение и что такое наказание. Ведь все знают, что вознаграждение — это нечто хорошее, а наказание — плохое. И отсюда следует, что для людей, которые работают ради собственной выгоды, добро называется, если он получает за свою работу то, что доставляет им наслаждение. И говорят они, что стоит выполнить эту работу взамен тех хороших вещей, которые они получат. А получить наказание означает, что человек просто жалеет, что не занимался Торой и заповедями, поскольку не только потерял вознаграждение, но еще и получил наказание, то есть то, что доставляет не на страдания. А у тех людей, которые желают работать ради Творца, то время, когда есть у них силы для работы ради отдачи без вознаграждения, это означает для них вознаграждение. А время, когда они погружены в любовь к себе, означает для них наказание. Но вознаграждение и наказание не предполагает возмещения, как у тех, кто работает лолишма. Получается, что работа лишма, которая против нашей природы, называется очищением. А поскольку это не в руках человека, то и сказали об этом мудрецы, если Творец не поможет, то ничего не поможет. А при работе лолишма, которая соответствует нашей природе, нет необходимости говорить, если Творец не поможет, то ничего не получится. Потому что лолишма не против природы. То есть, это работа масс, называемая одной линией. И нет у них никакого понятия о вознаграждении в этом мире или вознаграждении мира будущего. И получается, что относится это к любви к себе. То есть, они понимают, что выгодно отказаться от наслаждения этого мира, который является миром приходящим. Взамен этого будет у них возможность вкушать разные явства, и поэтому есть множество людей, которые работают в одной линии, и которые могут ограничивать себя в этом мире для того, чтобы получили наслаждение мира грядущего, мира вечного. И поэтому они нуждаются в помощи Творца. И они видят, что самостоятельно они не выполняют работу. Когда они смотрят на массы, общность Израиля, они тогда чувствуют себя избранными из народа. В то время те, кто желают работать ради отдачи, это люди, которые смотрят на общность Израиль, и тогда чувствуют себя, что они хуже и более низменные, чем остальные, ведь они чувствуют зло в себе, то, что является желанием получать ради себя, который управляет, и не могут они выйти из эгоистической любви. И всегда смотрят они на свою, на их работу, насколько приложили усилий, чтобы была у них возможность работать ради отдачи. и всегда показывают им свыше, насколько удалены они от этого со стороны природы. И видят они, что они нечисты во всем, и очищение они, им нужно. Поскольку идут они по двум линиям, поэтому видят они истину. И поэтому человек, такой человек, чтобы не убежал он с поля боя, говорят ему истину, что не в его силах победить злое начало. А если Творец не поможет, то не сможет он сам. Поэтому и сказали это языком, пришедшему очиститься помогают. И не сказали просто, что дается ему помощь. И это по причине, что именно в очищении человек видит, что не в его силах идти в пути, чтобы все его деяния были ради небес. И получается, что он должен верить выше знания в то, что если Творец не поможет, то сам он не справится, ведь он видит истину, что не в состоянии он выйти из эгоистической любви. И поэтому множество раз приходит человек к отчаянию, и нуждается он в большом преодолении, верить в выше знание, что Творец действительно может помочь ему из эгоистической любви. В то время, как те люди, которые идут лишь в одной линии, совершенно действуют наоборот. Человек видит внутри знания, что он преодолевает свое злое начало и не нуждается ни в какой помощи Творца, чтобы помог ему выполнять Тору и заповеди. И сказали мудрецы, что если Творец не поможет, то сам он не справится. И поэтому такие люди верят в высшее знание, что Творец помог ему, но это происходит внутри знания. И он знает, что есть у него силы преодолеть свое злое начало. И не похож он на других людей, которые из масс Израиля, из Израиля, который в низменности, и чувствует он себя над всем народом. И в связи с сказанным получается, что то, что касается помощи Творца, существуют люди, идущие по одной линии, и люди, идущие согласно двум линиям. Те, кто идут по одной линии и видят, что они делают все, и то, что Творец должен дать помощь, этого они не видят, а верят выше знания в том, что Творец уже помог им. В то время как те, кто идут по двум линиям, они видят, что не в состоянии они сделать ничего, и о помощи, о том, что Творец дает, они должны прилагать много усилий, стараться и учиться в том, что Творец может им помочь. И в то время, когда они выходят из-под власти злого начала, тогда они видят внутри знания, что Творец помог им. А иначе они были бы под властью злого начала навечно.
Статья очень особая, она говорит о порядке, как это внутри человека, когда он начинает свой путь и выясняет потихоньку причины и следствия постепенно, в соответствии с усилиями, что ему насущно необходимо, чтобы достичь цели. Каждый раз, кто я, это отличается. Цель выглядит разной. Что я должен сделать, чтобы достичь ее? Условия меняются. Что в моих силах, что не в моих силах, это изменяется. Как попросить? У кого попросить? Образ Творца Высший. Просьба. Что именно просить? Все меняется. Для чего просить? Что он сделал? Для чего он устроил так, чтобы я просил? Чего ему не достает? Или что я достигаю именно просьбой, а не то, чтобы получить это просто так? И если так, то какова должна быть просьба? Все эти и множество других вопросов, все это должно быть силы, вопросы, желания, все это должно быть объединено между собой для того, чтобы в конце концов создать нам кли, правильное, пригодное для раскрытия и слияния. И невозможно тут перескочить, обойти какую-то деталь, если человек не завершит ее, не накопит, не присоединит ее ко всем прочим своим понятиям. Иначе ему будет недоставать чего-либо в кли, и даже самого маленького хисарона будет недоставать для совершенства. Самый маленький недостаток вызывает недостаток отсутствия полного совершенства. Поэтому свет не сможет проявиться в кли. Все начинается в мире бесконечности. Поскольку самое первое состояние — это бесконечность, неограниченность, то мы ко всем этим понятиям должны прийти так, что в бесконечности они определяются, все эти условия, и мы должны из нашего состояния прийти к этим условиям. В бесконечности кли бесконечности кли не отменяет ничего, нет ни уступки ни в чем, поэтому это называется нет конца, эйн-сов. Это чуть иначе, чем то, как мы говорим обычно. Мы сейчас говорим со стороны кли. Кли не согласна отказаться ни в чем от слияния, от подобия, от того, чтобы уподобиться Творцу. Нету сов, конца, ограничения, нету границы, нету никакой детали, которая бы не находилась, не принималась в мой расчет. Поэтому это состояние называется «Эйн Соф», «нет конца», «ограничения». Отсюда нам понятно, что это лестница духовных ступеней от нашего мира до мира бесконечности устроена именно в соответствии с этим. Насколько пока творение все же отказывается от своей точности в уподоблении Творцу, в слиянии с Творцом. Начало работы в состоянии, когда человек все учитывает только ради собственной пользы и находится в этом в своей природе, он так создан, и этот период тоже достаточно продолжительный период, пока он не проходит период отчаяния, уныния, и это очень похоже на уныние и отчаяние в нашем мире. Во всем человечестве, на протяжении всей нашей истории, мы должны пройти очень много состояний в тяжелой жизни, гоняться за наслаждениями, наполнениями и разочаровываться, чтобы все это накопилось и собралось в один большой расчет, что мы этого не хотим. Что это значит? Нет более умного, чем опытный, и мы прекращаем эту гонку, потому что мы уже не верим, не ощущаем, что имеется во всех этих действиях что-либо, способное дать нам удовлетворение. И из этого, из того, что мы вот так смотрим на эти действия в наполнении себя, из этого мы начинаем также видеть в этом истину и удовлетворение, даже если бы мы его получили. Оно также приходит от всех этих действий, но это не совершенное удовлетворение. Начинаем этим пренебрегать оценкой этих наслаждений, получаемых ради получения. И тогда человек начинает взвешивать, а что же действительно из его работы, из его действий может чего-то стоить. И из этого, из отчаяния, разочарования, из всех этих новых расчетов, он приходит к такому состоянию, что действительно сможет выстоять в вечном. А это желание отдачи, намерение отдачи. И все это, конечно же, приходит к нему путем выяснения решимот. Не то, чтобы он был сам способен перейти к новым расчетам. Снова, эти решимот, которые в нем находятся, одна за другой, при его спуске из мира бесконечности, вот эти самые решимот сейчас реализуются снова, как мы это изучаем в гематриях и самых разных расчетах, когда есть расчеты обычным образом, алеф, бет, гимель, далет, в прямом алфавитном порядке. Есть в обратном порядке от буквы Я до буквы А, обратно. Одно в прямом свете, другое в обратном свете. Вот так и у нас. Из того, что каждая ступень когда-то находилась в святости, а затем она разбилась, и когда есть смешение каждого состояния, которое когда-либо было, из того, что есть смешение между кетером и малхут, хохма и есот и так далее, меняются местами. Есть падение со ступени на ступень. И поэтому имеется возможность из этих состояний, разбитых, противоположных, прийти именно обратно к правильным состояниям, если мы вызываем свет, который приводит в порядок, соответственно, решимот этих себя. Свет, который светит, соответственно, решимо, это уже как вторая линия. И он начинает тогда человеку объяснять, а каково может быть еще состояние, кроме того, что ты чувствуешь. И из этого человек начинает становиться состоящим из двух линий. Это уже другой расчет. Прямой кав, прямая линия сверху вниз, и обратная линия, обратный кав снизу вверх. То есть вместо того, чтобы думать, как я могу насладиться, человек начинает делать расчет. А как я могу участвовать в отдаче, в наслаждении кого-то. И из этого изменяется и награда. Если награда ощущается в получающем кли или в отдающем кли, вроде бы, какая разница, в каких килим ощущает наслаждение? Главное, чувствовать, имеется наслаждение. Это верно. Мы творение, и мы должны чувствовать наполнение. Но ощущать наполнение таким же образом, как Творец, это называется находиться в подобии свойств. И вся наша работа отныне и далее становится получением награды от самого действия, от отдачи. И вот таким образом мы продвигаемся. И каждый раз, если человек способен находиться против этих двух категорий, правой и левой, тогда наверняка он продвигается. Потому что все то, что в правой части кажется как падение, разочарование, отчаяние, недостаток сил, состоянии ничтожное, в линии сверху вниз. В линии снизу вверх все это выглядит наоборот. Это превращается в состояние, в котором приходят к выяснению, кто я, что я. Например, я ощущаю бессилие. Я хочу спать, только лишь спать. Ничего не понимаю. Туман в голове. Не знаю, кто и что, и мне это ничто не важно. Хочу только отключиться и ничего не чувствовать, ничего. С одной стороны. С другой стороны, если я смотрю на это состояние очень хорошее. О нем написано: «Мертвые свободны». Я нахожусь в таком состоянии, что я способен быть свободным от своего эгоизма. Оно, эгоизм наличествует в самой малой мере. Отключиться, поспать с этого момента и далее, я становлюсь свободным от эгоизма. Вот сейчас, если мне чуть-чуть светит свет, я смогу уже понять, вот это состояние ко мне приходит от Творца. Он желает, чтобы я начал в нем различать особенности, для чего мне, почему мне это мое желание, которое находится именно в таком состоянии, что я ничего не хочу, что я не способен ни на что, и так далее, и так далее. Если светит свет, соответственно, состояние, он мне дает такие различимые особенности, что в этом состоянии, неважно каково оно, я в нем вижу точку начала. Вот это называется с этого момента. Там, именно там, где грешники падают, именно там праведники проходят. То есть именно в том месте, где свет в одной линии показывает, что я нахожусь внизу, с этого же самого места я вижу, что это не низ, это точка начала подъема снизу вверх. Все это зависит только от того, добавляет ли мне свет вторую линию. Тогда понятия становятся противоположными, и я радуюсь тому, вот Творец дал мне это ощущение, отрицательное, ничтожное, слабость, для того, чтобы я смог, и так далее, и так далее. У меня есть различимые особенности, понятия, килим, средства в руках. И мы должны только лишь во всем, во всех этих различимых особенностях позаботиться о том, чтобы было такое состояние, что свет может дать нам свою поддержку. Это значит видеть истину. Все это зависит также от подготовки. Обычный человек изначально, способен ли он в состояниях быть способен ли он находиться выше своих ощущений, быть выше своих килим, а цель должна быть важнее, чем все то, что с ним происходит. Если он вот так пытается удержать себя в этих состояниях, когда он еще в осознании, он бодр осознает, и у него есть силы, то потом, когда добавляют ему желание, и он уже не способен сам находиться в этом, все же свет приходит и пробуждает его, и дает ему возможность различить. Отныне и далее у тебя имеется возможность правильно определить состояние. Я не знаю, как здесь настолько много. Он здесь, в этой статье, дает весь порядок нисхождения состояний к нам. Да?
Вопрос Панду из Англии. Что требуется от человека, находящегося в одной линии, для того, чтобы улучшить свое состояние? И Леонид из Кирьят-Бьялика добавляет, как происходит переход из работы одной линии в работу двух линий?
Мы это делаем через группу, потому что укрепление от группы, поддержку от группы мы способны получить в работе во второй линии. Я вкладываюсь в группу, это называется отдача, которую я совершаю. Из того, что я вкладываюсь в группу, мне потом приходит в ответ от них поддержка в тех состояниях, когда я нахожусь в слабости и ничего не могу сделать, когда я не могу даже попросить. Наша проблема в том, что я нахожусь в отрыве. Каким образом я могу пробудиться? Как мне поставить будильник вечером и проснуться, вскочить посреди ночи? Есть нечто механическое, которое нечувствительно ни к чему, и меня будет, пробуждает меня. И он, с одной стороны, будильник, это какая-то чужая сила, независимая от моего состояния. Это называется чужая, внешняя. С другой стороны, это моя сила. Я установил его, сделал эту власть самостоятельной, независящей от меня, и я назначил его на такую роль, что когда я буду не способен, я буду без сознания во сне, он обратится ко мне и пробудит меня. То есть я различил все это, проделал эти расчеты, и ко мне в ответ от него приходит пробуждение. Точно так же у нас есть моменты, когда мы получаем пробуждение свыше. Это не наше, это свыше. Вопрос. В то время, когда я получаю пробуждение свыше, каким образом я готовлюсь к тем моментам, когда я буду без пробуждения свыше? А будет ли в этот момент пробуждение снизу от меня? Как это может быть, если я не получаю свет свыше? Что я сам? Во мне есть источник света, какая-то батарейка вместо поставщика света? Нет. Как же я это получу? Говорят, ты не должен получить, искать иное электричество. Нет. Ты должен только пробудиться. Когда тебя отключат от этой силы, от электричества, ты должен пока, вот в то время, когда у тебя сейчас имеются силы, подготовить себе пробуждение. Ты не сможешь двигаться, как двигатель без горючего, без электричества. Так в сторонке у тебя имеется батарейка. Ты ее наполнил во в то время, когда ты, у тебя было пробуждение, когда ты получал электричество от поставщика. И сейчас эта батарейка может помочь тебе. Она поможет тебе проснуться. Она не поможет тебе, чтобы ты мог без этой подпитки продолжать. Нет. Но когда она поможет тебе пробудиться, ты сможешь прийти к этому объединению с электрической подстанцией и снова получить, но уже на новом уровне. И вот так оно происходит, и вот так мы работаем. И вот таким образом можно производить работу и все время находиться в нарастающей связи. А пока мы переходим к следующей части урока.
Мы переходим к следующей части урока.